إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد دال إمام مسلم говорит رحمه الله تعالى كتاب النكاح Раздел о никахе. Слово никах в своей основе в арабском языке означает «дам», то есть присоединение. Применяется это слово никах в отношении брачного договора «акду никах» и применяется в отношении совокупления. Если смотреть на арабский язык, то есть в самом арабском языке, чаще всего под словом никах подразумевается аль-вата, то есть совокупление, но также используется для указания на женитьбу, потому что женитьба является причиной для интимной близости. Правильно говорить акдун никах, договор никаха, а не говорить «акдуль-киран». Потому что некоторые используют термин «акдуль-киран», то есть договор кирана, как бы сочетание, да? Но правильно говорить «акдуль-никах». А термин «акдуль-киран» – это термин, он взят от христиан, потому что у них женитьба, бракосочетание – означает связь навсегда, до тех пор, пока жив кто-то из супругов. То есть они сочетаются навсегда без возможности расторжения брака. Поэтому у них называют это киран. Но в шариатской терминологии правильно говорить не акт киран, да, а как никах. Говорить акду никах. Потому что в исламе никах – это договор, но такой договор, который, в принципе, может быть расторгнут по некоторым причинам через такие механизмы, как таляк, в частности, или какие-то другие механизмы. Что касается христиан, то это договор, который нерасторгаемый, и они сочетаются навсегда без возможности расторжения, и она становится, то, что они называют это, спутница жизни, да, шарикат хаяти, спутница, соучастница, как бы, в его жизни. В каком плане? Так что все, вот с ней он сочетался и больше ни с кем не может сочетаться, пока они живы. То есть вообще по закону так, по религиозному закону так. Какие-то там редкие исключения иногда каким-то образом добивались от церковников некоторые правители, там короли, цари и так далее, по каким-то там соображениям государственным, но в основе своей этот брак у них, этот договор у них не расторгается. И христиане, насрани, поскольку они предают Аллаху Субхану ва Тааля сотоварищей, поэтому, когда происходит венчание, они говорят во имя Отца, говорят они, загибают, да, один палец, Сына, Святого Духа, и потом, поскольку все это сотоварищи, четвертый сотоварищ, который тоже нерасторжима с ним связь, это жена. И поэтому надевают обручальное кольцо на четвертый палец. Говорят арабы, накахаль матару арба. То есть дождь, он как бы накаха, да, сделал никах земли, или говорят накаха нуас айнаху. Нуас, то есть дрема, дремота, она коснулась его глаз. Да? Вот это вот накаха означает, как мы сказали с вами, присоединиться к чему-то или постичь, да, что-то. Это изначально в арабском языке так. Говорят нукхуль мар'а, нукх, то есть это ее половой орган называют так нукхуль женщины, нукху женщины, да, имеется в виду здесь, что фарч, то есть имеется в виду половой орган. Если говорят накахтуха, означает «я женился на ней». Если говорят «анкахтугу», «анкахтугу», это означает «я женил его», «женил кого-то». Говорят «имрату наких», «женщина наких», то есть такая женщина, у которой есть муж. Это то, что касается языкового аспекта. Итак, в языке изначально никах – это что? Мы сказали, это дом. Да, это соединение, присоединение, вхождение в друг друга – это никах. Это в арабском языке. А теперь коснемся использования в шариате этого термина, если мы имеем дело с шариатскими текстами. То есть здесь как? Вот здесь вот, некоторые уляма говорят, никах, если имеется в виду буквальное значение, то речь идет о акду никах, о договоре бракосочетания. Но может идти речь и о совокуплении, но это уже некий второй смысл, на который может указывать какой-то текст при наличии каких-то обстоятельств, которые указывают на это значение. А так в основе своей, если в шариатском тексте есть никах, то это означает что? Договор никаха. В некоторых местах в Коране, например, есть такие моменты, есть такие аяты, где действительно никах, под никахом подразумевается не брачный договор, а подразумевается рвата, то есть подразумевается половая близость. Как, например, Аллах Субхану Тааля говорит: «Вабтарул ятама хатта иза балагу никах». Испытывайте, подвергайте испытанию сирот, пока они не достигнут никаха. Имеется в виду что? Половозрелости. Имеется в виду половой зрелости. Есть также мнение, это мнение ханафитов, что напротив, в шариатских текстах, в терминологии шариата, никах в основе своей тальвата, это совокупление, но может означать, что и акд, может означать и брачный договор. Некоторые говорят одновременно, это слово такое, которое указывает на оба смысла сразу, то есть некое общее слово, которое указывает на два смысла, и договор, и совокупление. Но правильное из этих мнений – это первое мнение. Какое мнение? Что в шариатских текстах смыслом слова «никах» является что? «Акду никах», то есть брачный договор, договор бракосочетания. Хорошо, «акду никах». Но может иногда что означать и «вата», то есть совокупление, но если для этого есть какие-то доказательства, какие-то косвенные обстоятельства, которые указывают на такое понимание. Итак, мы с вами поговорили о том, что такое в языке и что такое в шариате. Что такое в языке? Вопрос. Можно поднимать руки. Да. В языке это лом, присоединение, соединение, вхождение в друг друга в арабском языке. И используют арабы для чего чаще всего? Используют в арабском языке изначально, я не говорю о шариатском значении. Для совокупления. Но и на женитьбу тоже говорят никах. Говорили, да, древние арабы, раньше арабы говорили никах на женитьбу, потому что женитьба это причина для интимной близости. Так? Так. Но в шариатских текстах никах означает что? Что означает в своей основе? Договор никаха. Договор никаха. Может ли указывать на вата, то есть на совокупление? Может указывать это слово на совокупление, но при наличии каких-то что? Обстоятельств, которые указывают на то, что нужно понимать таким образом, на это значение. Первую главу назвал Ан-Науи рахмаллаху тааля баб истихбабу никах лиман тахат нафсу илей. Глава о желательности никаха для человека, который стремится, душа которого стремится к нему или хочет его, и он имеет средства для этого. А если не имеет средств для никаха, то тогда он заменяет это постом. Это название, которое дал Ан-Науи рахмаллаху тааля. Это его вывод. То есть из его вывода мы можем сделать какое заключение, его взгляд какой на этот вопрос, что хукм никаха в своей основе это желательность, это мустахаб. Но мы с вами поговорим об этом и скажем, что не все так однозначно и действительно ли это лишь желательно. Действительно ли это только желательно? А может быть это ваджиб, а может быть это обязательно, если только не какие-то исключительные случаи. А так в основе своей, может быть, это ваджиб. Как бы то ни было, это название дал Ан-Науи, рахималлаху та'аля. Что касается хадисов, первый хадис, 1400-й хадис, 1400, с его версиями, говорит имам Муслим.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن ابي معاويه واللفظ ليحيى قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه قال كنت امشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا ابا عبد الرحمن الا نزوجك جاريه شابه لعلها تذكرك ببعض ما مضى من زماني قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
تقول إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي رسكلهم يحيى بن يحيى التميمي ريحانة نيسابور وبروزيشة كوكومتي بازيليك نيشابورة год смерти 226-й, Абу Бакр ибн Аби Шейба, также Абу Бакр ибн Аби Шейба, Абу Бакр ибн Аби Шейба, Абдулла ибн Мухаммад, Аль-Куфи, ва Мухаммад ибн Аля Аль-Хамдани, а также Мухаммад ибн Аля Аль-Хамдани, Абу Курейб Аль-Куфи, Абу Курейб по номер 247 году хиджры, джамиана Аби Муавията, все они от Абу Муавия, Абу Муавия Ад-Дарир, Мухаммад ибн Хазим, ва лафзу ли Яхья, версия эта принадлежит Яхье, который сказал «Ахбарана Абу Муавия», сообщил нам Абу Муавия, то есть Ад-Дарир, «Аниль Амаш», от Аль-Амаша, Аль-Амаш, Сулейман ибн Мехра, «Ан Ибрахим», от Ибрахима, Ибрахим, Ан-Нахаи, Ибрахим ибн Язид, Ан-Нахаи, год смерти 96-й, «Ан Аль-Кама», от Аль-Камы, Аль-Кама, Аль-Кама ибн Кейс, Аль-Кама ибн Кейс, Ан-Нахаи, Аль-Куфи, умер Аль-Кама в 60-м году хиджры, один из ближайших учеников Абдулла ибн Масуда. Каль, он сказал, Аль-Кама рассказывает, «Кунту амши ма Абдилла бимина». Я шел вместе с Абдуллахом в Мине. Абдулла имеется в виду кто? Его учитель, Абдулла ибн Масуд, радиаллаху анху. Так они шли вместе в Мине. Событие происходило где? В Мине. فَلَقِيَهُ عُثْمَان فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُ и повстречал его Усман, Усман, رضي الله تعالى, Усман ибн Аффан, и остановился, чтобы поговорить с ним. فَقَالَ لَهُ عُثْمَان и сказал им Усман, «Я Аба Абд ар-Рахман, أَلَا نُزَوُّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ». «О, Абу Абд-ар-Рахман, не женить ли нам тебя на молодой девушке? Возможно, она напомнит тебе о прошедших твоих временах». «Каль, факаль Абдулла, и говорит Аль-Кама, и сказал Абдулла, Абдулла ибн Масуд, «Лаин культа зака, лакад кала лана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям». «Если ты говоришь мне это, если ты говоришь это, то рассказал нам или сказал нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Я ма'шара ш-шабаб, о молодежь, ман истата'а минкум аль-ба'ата фалитазавваж, кто из вас имеет средства для женитьбы, то есть, то пусть женится, фа иннаху агадду лиль-басар ва ахсану лиль-фардж, потому что это помогает в большей степени опускать взор и сохранять целомудрие половых органов. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيَفْ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ а кто не имеет такой возможности, то пусть постится, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء ибо пост будет для него уйдя кастрацией. Будет для него кастрацией. Итак, Усман, رضي الله تعالى и Абдулла ибн Масуд повстречали друг друга в Мине, остановились, чтобы поговорить, и сказал им Усман, у Абу Абд-ар-Рахман, обратился к нему по кунии, проявляя уважение таким образом, не женить ли нам тебя на молодой девушке? Может быть, она напомнит тебе предыдущие твои дни, прошлое тебе напомнит. Ибн Масуд был в то время уже старым человеком. Но Осман ибн Аффан предложил ему жениться на молодой, сказав, что это напомнит ему о прошлом, то есть в некоторой степени вернет ему или возродит в нем некую бодрость, некую активность, ту, которая была в молодости. Женитьба старых людей, женить взрослых, пожилых людей, в этом нет ничего зазорного. Это вещь, которая есть в шариате. И это не является порицаемым, потому что есть люди сегодня, которые, если какой-то пожилой человек хочет жениться, порицают это. И говорят, вот старый там хрыч и так далее, все никак не уймется и так далее. Это неправильно. Более того, Усман не только предлагает жениться, да, Абдулла ибн Масуда, еще говорит, на молодой женим тебя. Это хорошо. Если человек женится на молодой, женится на девственнице, женится на бикр, то это хорошо. И наше поздравление человеку, который женится на девственнице, на молодой, это очень хорошо. И молодая жена, она действительно, если женится на ней даже взрослый пожилой человек, это из причин того, что возвращается к нему некая бодрость, которая была в молодости. Поэтому, говорит Усман, ему напомнит она тебе что-то из твоего прошлого. В какой-то степени напомнит от тебя прошлое. Здесь указание на то, что предшественники, они старались выдавать замуж женщин в молодом возрасте. Это очень важный вывод. Баракаллаху фику. Стараться выдавать девушек в раннем возрасте замуж. Не держать их долго. Поэтому некоторые имамы, или Бухари, или Шафии, упоминают даже о женщинах, которые становились бабушками в 21 год. То есть в 21 год лунными годами становились уже бабушками. Обратите на это внимание. Ну, конечно, в наши времена там традиции поменялись и все такое, но в любом случае, насколько это возможно, выдавать замуж пораньше девушку, нужно это делать, не задерживать. Потому что вот в том, что девушка выходит замуж рано, в этом много пользы. Такая жена, молодая жена, она то, что называется мубарака, в ней барака, в ней благодать с позволения Аллаха Субхана ва Тааля. Женщина вообще, она стареет раньше, чем мужчина. И заканчивается ее детородный возраст рано. Проходит детородный возраст довольно быстро. И она уже через какое-то время, она не может уже рожать детей так, как полагается, должным образом. Проходит вот этот возраст ее очень быстро. И даже говорят некоторые уляма, уже после 23 лет уже начинается некое ослабление у женщины. Но сегодня все наоборот. Сегодня люди как раз-таки отдают замуж там, или берут жен уже после того, как начинается этот возраст начала слабости. То есть, когда начинается слабость, то только в том возрасте отдают уже замуж девушек или женятся, это, конечно, ошибка. Этот вопрос важен. То есть, чтобы отдавать девушек замуж рано, это очень важно. Почему? Потому что говорят, это научный факт, говорят ученые, что яйцеклетки женщин, они стареют. И вот эти первые яйцеклетки, которые появляются в начале, как только появляются месячные, первые яйцеклетки, они наиболее полноценные. И они содержат в себе и несут в себе наибольшие достоинства наследственные. Поэтому, как правило, люди талантливые, люди выдающиеся, это из первых детей женщин, которые вышли замуж рано, которые родили рано. И действительно, чаще всего рождается ребенок, у которого в наибольшей степени выражены такие качества, как там слух и зрение в наилучшей форме, и интеллектуальные способности, и память бывает хорошая, и сложен он лучше, физически он более крепкий. То есть во всем такой ребенок бывает более крепким, бывает более совершенным. тот ребенок, который рождается вот из этих вот первых яйцеклеток. Потом следующие яйцеклетки, они уже бывают слабее, потом слабее, потом слабее. Возможно, это одна вот из причин, почему враги религии, почему враги ислама, они так стараются отложить, сделать так, чтобы возраст замужества у женщин мусульманских, он был поздний. Чтобы они поздно выходили замуж. Потому что из целей этого, из важных целей этого, это повредить продолжению рода мусульманской умме, как с точки зрения количества, так и с точки зрения качества. Потому что если поздно выходят замуж девушки, то, соответственно, они меньше смогут родить детей, значит, будет меньше потомства, меньше сократится умма мусульман, меньше будет численность, но также и со стороны качества тоже будет ухудшение. Это вот с одной стороны, почему лучше молодая? Из-за чего? Полноценнее потомство и количество также детей тоже больше. Это вот этот аспект. Но есть еще второй аспект. Почему лучше молодая? Потому что молодая жена, она как губка. Она впитывает от мужа его характер, его качество, то, что он ей говорит. Если человек женится на уже зрелой женщине, которая сформировалась, у нее сформировались представления, сформировался характер, то переделать ее уже и убедить ее в чем-то достаточно сложно, потому что она говорит, у меня есть свое мнение. Почему я должна тебе служить? Убеди меня. В том, что ты прав, а не я прав. А молодая не так. То, что ты ей говоришь, она это принимает. И она это хорошо запоминает. Более того, она приобретает качество характера твои быстро. Она понимает твой характер и подстраивается под него быстро. И поэтому, возможно, что вот это вот из причин, почему количество разводов раньше, в предыдущей эпохе, в предыдущих поколениях этой уммы, количество разводов было очень небольшим. Потому что женились на молодых, которые подстраивались под своих мужей. И они быстро были обучаемы, слушали то, что им говорит муж, уважали мужей. Поэтому количество разводов было очень незначительным. Она, женщина, если молодая, выходит замуж, она слушает своего мужа, она уважает его. Она смотрит на вещи так, как смотрит муж на вещи. И очень происходит быстро, поэтому возникновение вот этой вот гармонии между ними. Привыкание друг к другу. Она действительно уважает тебя, она считает тебя кем-то важным, она слушает твои слова. А если ты уже женишься на какой-то старой женщине, пожилой женщине, взрослой женщине, то если ты будешь что-то говорить, она будет тебе отвечать, что ты сказал? Почему так? Убеди меня. Докажи, что это так. Мне не видится это убедительным. Она относится к тебе с позиции, то, что называется по-арабски «нидия». Равенство. Она считает себя ровнее тебя абсолютно. Она не считает, что муж, его положение выше, и что его слово важнее. Она смотрит на то, что на эти вещи как. Что и ты, и она, это одинаковое что-то. Она особо не уважает тебя, и особо не чтит, и особо не слушает твои слова. Если ты говоришь ей одно слово, она тебе в ответ два или больше. Ты говоришь ей что-то, она говорит, да ты такой, такой, такой. Это действительно проблема. То есть большая по возрасту женщина, взрослая, большая по возрасту женщина, это большие проблемы. Да, зачастую это так. Поэтому количество таляхов, количество разводов, оно увеличилось и в некоторых исламских странах, дошло просто до запредельных цифр. 70% брачных союзов оканчиваются разводом, наузу билля, да упасет Аллах Субхану ва Тааля, и это действительно проблема, и это беда. Что является причиной такого большого количества разводов? Много причин. Во-первых, эти женщины воспитываются не на Куране, не на Сунне, не на нравственности предшественниц. Они воспитываются на каких-то фильмах, на каких-то романах, на каких-то там розовых грезах. И живут они в этих розовых грезах, о чем-то мечтают, о каких-то там своих идеалах, которые у них возникли под влиянием этих фильмов, там, вот этого воспитания интернета. Это причина. Другая причина – то, что они выходят замуж уже в взрослом возрасте достаточно. Соответственно, у них возникает то, что мы сказали, они дие, то есть они считают, что мужчина и женщина, они абсолютно одинаковы, они ровня друг другу, и нет такого, что муж превосходит женщину, его слово, оно главное, такого нет. И еще какая причина, что зачастую женщины не выходят замуж, пока не закончат образование. Образование, если это особенно как высшее образование, это минимум там 5 лет, а то и больше, пока не закончат образование, замуж не выходят. И это образование, оно зачастую становится большой бедой, потому что женщина, если она получает так образование, она, соответственно, часто выходит из дома, ходит там и тут. У нее пропадает или уменьшается стыдливость, застенчивость. В ней вырабатывается вот это воззрение на жизнь, как равенство полов. Вырабатывается в ней, хочешь или не хочешь это. И она считает себя очень важной, потому что она образована. Поэтому она особенно не считается уже с мужем. Она говорит, у меня диплом, я образованная. Особенно если у мужа нет диплома, и он не образованный. Тут просто беда потом становится. Просто я образованная. И по всякому поводу она говорит, у меня есть свой ум, у меня есть свое мнение. И почему я обязана принимать то, что ты мне говоришь? Я приму, если только действительно приду к убеждению, что это правильно. И она... морока для мужчины и утомляет мужчину. И не может же, в конце концов, мужчина по каждому поводу с женой беседовать и приводить ей там всякие доводы и убеждать ее, что это правильно, прежде чем она примет то, что он говорит, и послушает то, что он говорит. Поэтому для мужчины, если это сильная личность, для него это беда и проблема. И жить с такой женщиной очень тяжело, и поэтому распадается брак. Если, конечно, это не такой мужчина, который, как называют его, прихвостень. Если это не какой-то мужчина, которых называют прихвостнями, да, то есть такой прихвостень, который просто приложение к жене, и все, что она говорит, он машет головой, ну, тогда вот так и живет, да, внешне спокойно. Но если у человека сильная личность, у мужчины, то если у мужчины сильная личность, если он сильная личность, то для него это действительно большая проблема, такая жена. И представьте, что если женщина, у нее то, что называют по-арабски «шахсиях и адия», то есть она лидер, и у него такая же личность, и он хочет быть лидером, то как состоится этот союз? Это невозможно. И поэтому семейная жизнь, она разрушается. Поэтому очень важно запомнить этот вопрос, обратить на него внимание, что лучше всего выбирать жену, которая еще молодая, которая еще податливая, которая будет уважать, которая будет слушать твое слово, для которой ты авторитет. Не случайно пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, алейкум биль-абкар, женитесь на аль-абкар, то есть женщина, девушка, которая еще не были замужем, на молодых. Фаиннахунна а'заву афваха, потому что они слаще своими устами. Вантаку архама. И их чрево более производительное. Васхану акбаля. И их органы более горячие. Уарда бельясир. И они больше довольствуются малым. Посмотрите, как это верно. Пророк алейхиссалатус говорит, женитесь на вот таких вот женщинах, девственницах. Почему? Азабу афваха. Сказано, они... слаще устами. Что значит слаще устами? Тут два, может быть, значения. Слаще устами, то есть их слюна, она сладкая. Это значение. И значение, что когда они говорят, их речи, они сладкие. Как правило, она говорит нежно, она говорит с учтивостью, она не допускает каких-то там скверных слов, ругательств, в отличие от женщины, которая уже там была замужем, и у нее там опыт. Она иногда может составлять какое-то словцо. Да? А эта женщина... молодая девственница, она не такая, она более стеснительная, поэтому сказано слаще устами. Дальше сказано антаку архама. Антаку архама, что это значит? Натхнатик имеется в виду здесь, ну, буквально если выбрасывать, стрелять. Хорошо, как бы, то есть их чрево больше производит потомство. Рожает и рожает и рожает, она молодая, может много рожать. Дальше сказано, ее органы более горячие. То есть половые органы более горячие, сказано. И она довольствуется малым, в большей степени довольствуется малым. Как имущество, то, что касается имущества, она довольствуется малым. Она не начинает говорить, а вот мой предыдущий муж, он меня вот так содержал, а ты вот так вот. Она довольствуется малым. Как с точки зрения имущества, так говорят уляма, с точки зрения половой близости тоже она довольствуется малым. И вот эта вот молодая, как сказано здесь в хадисе, она делает тебя тоже молодым, как бы возвращает тебе эту бодрость, эту активность, в некоторой степени эту твою молодость. Это если ты не молодой. А если ты еще и молодой, то представьте, то в какой степени молодая женщина будет для молодого мужчины способствовать тому, что будет у него хорошее настроение, будет активность, будет бодрость, будет жизнерадостность. Старая или пожилая уже не так хорошо. Сегодня скажешь ей что-то смешное, она, может быть, на завтра посмеется. Не такая быстрая реакция у нее, не такая эмоциональность, как у молодой. Что касается слов пророка алейхи салату вассалям, «Я машара шабаб, ман истата'а минкум аль-бафа литазаввадж», «О молодые люди, я машара шабаб». Кто из вас в состоянии аль-ба'а? Аль-ба'а, что такое аль-ба'а? Аль-ба'а вообще это аль-джима', то есть совокупление, способность к совокуплению. Но в данном случае аль-ба'а здесь подразумевается не это, подразумевается не столько физические силы для того, чтобы вступать в интимную близость, а подразумевается му'ану-никах, то есть средства для женитьбы. Фалета зауач, кто имеет эти средства для женитьбы, пусть женится. Это приказ от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, молодым людям жениться. Мы с вами всегда говорим, в своей основе приказ, если есть в аяте или в хадисе, что означает глагол повелительного наклонения, что означает в своей основе вуджуб, обязательность. Поэтому есть уляма, которые говорят, жениться, если у человека есть средства для женитьбы, для него это обязательно, потому что приказал это пророк алейхиссалату вассалям. Помимо этого хадиса есть еще другие доводы. Доводов, на самом деле, на обязательность женитьбы, их много. Достаточно аят в Коране, где Аллах Субхану ва Тааля говорит «Ва анкиху ляяма минкум». Выдавайте замуж или жените безбрачных из вас. Вассалихина мин ибадикум ва имаикум. И праведных из рабов ваших и рабынь ваших. Аллах Субхану ва Тааля говорит, ва анкиху аляяма минкум. Жените безбрачных из вас. Это приказ. Еще из доводов, это что хадис пророка алейхиссалату вассалям. Фаман рагиба ан суннати. Алейса минни, кто отвращается от моей сунны, тот не от меня отрекается пророка алейхиссалатусам от такого человека. А сунна пророка алейхиссалатусам жениться на женщинах. И лучше в этой уме, то есть пророка алейхиссалатусам имел большее количество жен. Поэтому, если посмотреть на мужчину, для него ваджиб. Для молодого человека обязательно жениться. Это более сильное мнение. То есть с этой стороны, со стороны мужчины мы скажем, что обязательно. Но обязательность, то есть если человек может жениться, чтобы он женился. Но эта обязательность касается не только стороны мужчины, но касается и стороны невест. То есть опекунов женщин. Они не должны задерживать и препятствовать браку своих подопечных. Они обязаны выдавать их замуж. Они обязаны женить мусульман на своих подопечных. Но, конечно, как мы сказали, это все сопряжено, на это указывает хадис, с наличием чего? Возможности. С наличием аль-ба'а. Аль-ба'а, мы сказали, что это такое? Это наличие средств, то есть возможностей финансовых для никяха. А именно, что сюда входит? Сюда входит махр, уплата махра. То есть брачного дара. Сюда входит способность обеспечить место проживания, где они будут жить, даже жилье, где они будут жить. Не значит, что он должен купить дом или квартиру. В смысле, где-то поселить он должен ее, где она будет с ним жить. Нафака, то есть содержание, чтобы он мог ее содержать. Ну, также под ба подразумевается, конечно, сюда входит и физическая способность, то есть способность к совокуплению. Но вот этот вопрос очень важный. Пророк алейхиссалатусалям говорит, кто из вас в состоянии, то есть имеет средства для женитьбы. Очень важно сказать, что средства для женитьбы это не так, как представляют многие. Потому что многие думают, что средства для женитьбы это значит, какой-то очень большой махр должен человек иметь возможность уплатить. Тысячи там долларов, да, он должен уплатить, иметь такую возможность. И что он должен обеспечить жильем, то есть какое-то супер там жилье, или еще купить жилье, дом или квартиру, и что у него должна быть там машина, и что сколько-то золота он должен дать там, и так далее, и так далее. Нет, не так. Когда говорится здесь, кто имеет возможность жениться, под возможностями подразумеваются какие-то вещи необходимые. Нам приказано, поэтому есть хадисы, приказывается облегчать вопрос женитьбы, не усложнять его, не делать махры большими, высокими. К сожалению, в некоторых странах махр, и сегодня некоторые женщины тоже в наших странах тоже начали брать пример от жительниц некоторых арабских стран и тоже начинать просить какие-то большие махры для себя и усложнять вопрос женитьбы. Это неправильно. Лучшая женщина – это та, которая... И в ней благо больше та, которая легче по махру. Не должно быть вот таких отягощений в отношении махра, в отношении там золота, которое должен подарить муж жене, вот какие-то многочисленные требования, и что такой-то дом должен быть, и вот такая обстановка, и так обставить, и так, и что обстановка, то, что чем он обставил из мебели, должна быть самая лучшая мебель, самая там шикарная, самая удобная. Это все... обременение ненужным, и это все запрещено и порицается исламом. Вспомните, как выходила замуж та, которая была из лучших женщин, дочь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Фатима, ради Аллаху Тааля. Если кто-то более знатный из женщин, был ли кто-то знатный по своему происхождению, по своему положению, чем Фатима, ради Аллаху Тааля? Нет. Но насколько скромным был ее брак с Али, рады Аллаху Тааля. Поэтому нужно облегчать. И опекуны женщин, они должны облегчать для людей это насколько возможно. И к этому побуждал пророк, алейхиссалату вассалям. И посмотрите, человек попросил у пророка, алейхиссалату вассалям, женить его на женщине. Что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал? Дай ей вот столько-столько там золота, дай столько серебра, дай столько денег. Нет, он сказал, он же, за что женил его? Что было махром, поскольку ничего не было. То, что у тебя есть из Кур'ана, научишь ее этому, сказал пророк, алейхиссалям, это и будет махр, потому что ничего другого у него не было. Он сказал сначала ему, что-то у тебя есть, он сказал, ничего нет, кроме изара у меня. Пророк, алейхиссалям, сказал, хорошо, если ты дашь ей свой изар, что останется на тебе тогда. Что-то еще, пойди подыщи, поищи хотя бы кольцо из железа. Это не значит, что железные кольца можно носить. Но имеется в виду, что хотя бы что-то незначительное, что имеет какую-то цену, пойди поищи в качестве махра, чтобы уплатить. Он сказал, ничего, нет. Тогда он спросил, что ты знаешь из Кур'ана. И он ответил, он сказал, вот это будет твоим махром, я женю тебя на ней за то, что ты знаешь из Кур'ана, что ты обучишь этому ее. Самое главное было, что женить человека. Поэтому стремление... С одной стороны, стремление мужчин жениться и стремление опекунов женить, выдать замуж, вернее, своих подопечных и женить своих братьев на своих подопечных, это очень важно. Это является обязанностью, таким образом этот вопрос является обязанностью, лежащей на мужчине, он должен стремиться к чему? К женитьбе. И это обязанность, которая лежит на опекунах женщин, чтобы они выдавали замуж своих подопечных за мужчин. В этом большое благо, в этом большой хайр, и в этом то, что называется та'ауна аль-бирри ват-такуа, взаимодействие, взаимопомощь в благочестии и богобоязненности, и это способствует увеличению числа мусульман, и это способствует распространению целомудрия среди мусульман, и это способствует отведению многих искушений, многой фитны. Поэтому обязательно нужно обратить на это внимание, принимать это в расчет. Если у тебя есть сестра, или если у тебя есть дочь, не стесняйся. Предлагай свою сестру или предлагай свою дочь, если ты видишь какого-то благого человека, хорошего человека, праведного. Особенно, если у тебя есть возможность пообщаться с людьми, и ты среди тех, с кем ты общаешься тесно, увидел такого человека. Это еще лучше. Ну, например, Есть какой-то, например, какой-то медресе, какая-то школа религиозная, там ученики, они учатся вместе, и там и живут вместе. Ты своего товарища и своих товарищей узнаешь хорошо, правильно? Ты с ним вместе живешь, узнаешь его нравственность, его характер. Это еще лучше, когда ты знаешь человека, чем если это будет какой-то человек со стороны, даже если кто-то его порекомендует со стороны, ты не знаешь его глубоко, а этого человека ты сумел изучить. Поэтому это самое лучшее, когда ты выдаешь замуж за человека, нравственность которого тебе известна, характер которого тебе известен, положительные черты которого тебе известны. Не стесняйся предложить. Если ты стесняешься сам предложить, попроси какого-то человека, которому ты доверяешь, мудрости, которой ты доверяешь, способности донести, которого ты доверяешь, чтобы он поговорил, предложил. Или, может быть, если ты прямо не можешь сказать, скажи намеком. Скажи намеком, чтобы человек понял. Не стесняйся. А так человек сидит и говорит, ой, я стесняюсь, как это так, предложить, там, это стыдно. В то время, как у него дома, полно женщин, которых нужно отдавать замуж. Это ошибка, это неправильно. И мы сказали сами, что самое лучшее из путей, это что отдавать за тех, которых ты уже знаешь, с которыми ты общался людьми, потому что тебе известна нравственность этих людей, как этот человек ведет себя при общении с другими, при гневе, как он себя ведет, если кто-то злит его, как он себя ведет, может ли он себя контролировать или нет. Все это ты выявляешь, когда при тесном общении. Потому что какие-то мимолетные общения, там людям легко себя сдерживать. А если это тесное ежедневное общение, тогда тут уже выявляется характер людей. Как бы то ни было, пророк, алейхиссалату вассалям, упоминает здесь в этом хадисе полезные стороны женитьбы. Что сказано здесь, какие полезные стороны из полезных сторон женитьбы? Сказано, «Гадду лиль басар». Это больше способствует тому, что человек опускает свой взор, «Ва ахсану лиль фардж». И чтобы он проявлял в большей степени целомудрие. А уже проявление целомудрия, жениться на одной, достаточно ли для человека, чтобы проявлять целомудрие или нет? Хорошо. Может быть, ему нужно две, тут нужно уже смотреть. Кому-то достаточно одной, чтобы проявлять целомудрие и опускать свой взор. Кому-то этого недостаточно, и нужно две жены, а кому-то нужно три, а кому-то нужно четыре. Поэтому шейх ибн Баз, рахмаллаху тааля, он говорил, если недостаточно, тебе женить бы на одной. Так что ты все равно не можешь, с большим трудом опускаешь свой взор и отводишь свой взор от взгляда на посторонних женщин. Недостаточно тебе одной, значит... Ты должен жениться на второй, если недостаточно двух, значит на третий, недостаточно третий, значит на четвертый. Много есть мужчин, для которых, да, недостаточно одной жены. И если одна жена, он все равно, если кто-то ему на улице встретился с какой-то посторонней женщиной, с большим трудом отводит взор, для него это большая проблема, большие усилия. И в таком случае, конечно, целесообразно жениться на второй. Подальбаа. Здесь, как мы уже сказали, подразумевается, что? Пророк Сусам говорит, кто из вас кто имеет возможность для ба'а? Подразумевается муану никях, то есть средство для никяха. Но, еще раз обращаем ваше внимание, средство для никяха имеется в виду какие-то необходимые, простые вещи, без усложнений. Не так, не имеется в виду, что у человека должна быть какая-то высокооплачиваемая работа, непременно должна быть какая-то должность, большая зарплата, там дом, машина и так далее. Это все не является условиями, поэтому пророк Сусам сказал человеку, что поищи кольцо хотя бы из железки, какое-то кольцо пойди поищи. То есть элементарную, какую-то простую вещь поищи, чтобы выдать это в качестве магра, если есть такая возможность, то женись, возьми эту женщину, не переживай за риск, как я потом буду. Есть у тебя вот на первое время есть возможность, у тебя все, женись. Риск пропитания этой женщины придет к ней. То, что она получала из своего пропитания, своего риска в доме своего отца, это переместится в твой дом. Этот ее риск, который получала она в доме отца, переместится в твой дом, за это даже не переживай. Даже рассказывали некоторые шейхи, что как только женились на какой-то женщине, тут же произошла прибавка там в какой-то зарплате или в доходах и так далее. Наоборот, разводится человек и сразу происходит убавление. Примеров таких много. Аллах Субхану Тааля говорит, якуну фукара, юнихим Аллаху мин фадли. Если будут они бедны, Аллах призывает жениться, и говорит, если будут они бедны, Аллах обогатит их от своих щедрот. Но если человек не может, и нет у него средств, да, вот даже простых средств нет, чтобы жениться, то что тогда, пророк алейхи салату ва салям, говорит, фаалей бисом, тогда пусть он постится, фа инна уляху виджа, потому что это будет для него тогда как кастрация. То есть, если нет возможности для никяха, то тогда есть шариатский способ решения этой проблемы. Шариатский метод правильный – это сум. Это сум, это ураза, это пост. Обратите внимание, не какие-то другие пути, не мастурбация, там, не какие-то там еще вещи. Нет, а именно что? Суям. Это шариатский путь, пост – это шариатский способ. Сказано кастрация, подразумевается здесь кастрация в каком значении? Не в физическом значении кастрация, а в каком значении, что это уменьшит его шахва, то есть уменьшит страсть человека. Также повлияет на страсть, как влияет аль-виджа, как влияет кастрация. Потому что когда кастрируют, что кастрация в своей основе? Это когда удаляют человека яичко или два яичка, да? Так что у человека вообще пропадает страсть, половое желание, пропадает половое желание, или угасает оно в какой-то степени. Вот так влияет пост. Он способствует уменьшению вот этой вот страсти и, соответственно, помогает человеку проявлять целомудрие, опускать свой взор. Поэтому для молодых людей это очень важно, для неженатых очень важно часто поститься. Итак, человек постится, это уменьшает эту страсть, помогает ему проявлять целомудрие до тех пор, пока Аллах Субхану Тааля не облегчит для него женитьбу. Что еще нужно делать человеку? Помимо поста, помимо уразы, помимо суяма, какие еще средства есть, это человек должен сам стремиться к целомудрию, бояться Аллаха Субхану Тааля, и должен просить Аллаха Субхану Тааля, взывать к Аллаху Субхану Тааля, чтобы Аллах помог ему проявлять это целомудрие. Аллах Субхану Тааля говорит, «Валистафи филлядина ля яджидуна никяха». Пусть проявляют воздержанность и целомудрие те, которые не имеют возможности для женитьбы, для никяха. «Хатта югнием лами фабли». Пока Аллах не обогатит их от своих щедрот. Если ты все эти средства применишь, дуа, обращение к Аллаху Субхану Тааля, стремление к богобоязненности, к целомудрию, суям, пост, иншаллах, Аллах Субхану Тааля поможет тебе облегчить для тебя. Ва майят такиля, яджалю махраджа. Кто боится Аллаха, для того Аллах даст выход. И Аллах Субхану Тааля наделит тебя женой, наделит тебя супругой, если ты будешь богобоязненным. Кто боится Аллаха, там Аллах даст выход. Ва ирзуку мин хайсу ля яхтасиб. И наделит его оттуда, откуда он не ожидает. Это очень важно. Если у тебя нет имущества, если ты не можешь найти жену, если вроде ищешь там, тут, спрашиваешь, и никак не можешь найти, не хотят за тебя отдать замуж и так далее, ты проявляй сабр, проявляй терпение, ты проявляй богобоязненность, ты проси Аллаха Субхану Тааля и не переживай. Ты проси помощи у Аллаха Субхану Тааля, кто боится Аллаха, тому Аллах даст выход и наделит его, откуда он не ожидает. Побольше поклоняйся Аллаху Субхану ва Тааля. Как мы сказали, дуа – наиболее важное поклонение в данном случае, мольба. И Аллах дарует тебе, иншаллах, от своей щедрости, наделит тебя женой. Как часто так бывает, человек говорит, вообще я не ожидал. Вдруг какой-то человек, который вообще не ожидал, может быть, посторонний, вдруг говорит, слушай, брат, вот не хочешь жениться? Есть вот такой-то вариант, нет ли у тебя желания жениться, так часто происходит. Ан-Науи рахмаллаху тааля, он говорит, смотрите, он говорит в этом хадисе приказ жениться для тех, которые имеют для этого возможность, и есть у него желание и стремление к женитьбе. И он говорит, это иджма. Но, говорит, это приказ, да, но это приказ, не указывающий на обязательность, а указывающий на желательность. То есть не является обязательным жениться, говорит он, даже если человек боится. То есть вне зависимости от того, боится он, что впадет в грех или не боится, все равно не является обязательным. Но мы сказали, правильное мнение все-таки, что это обязательно. Жениться обязательно, тем более, если человек боится совершить грех. Но это мнение имама Ан-Науи рахмаллаху тааля, поэтому Ан-Науи сам рахмаллаху тааля и не женился. А некоторые даже написали такие книги, посвященные аль-улама, аль-узаб, то есть ученым холостякам, ученым, которые остались холостыми. Но это, конечно, ошибка. И если кто-то, пусть даже это ученые, пусть даже это уважаемые, любимые нами люди, но если они, имея возможность для женитьбы, не женились, то это из ошибок. Это из ошибки. Почему? Потому что для нас ориентиром и критерием является сунна. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он приказал это. Это приказал Аллах, это приказал пророк, алейхиссалату вассалям. Поэтому не нужно приводить в качестве отговорки, вот такой-то там имам не женился, такой-то шейх он не женился. Это, если так произошло, то, может быть, у них были причины какие-то, которые препятствовали этому. А если не было причины, они могли, но не женились, тогда это из их ошибок. Дальше он говорит, и неизвестно, чтобы кто-то, кроме Дауда, то есть Дауда Захири, да, говорил бы об обязательности. Также говорит, он есть версия от имама Ахмада, что это ваджиб. Они говорят, это ваджиб, если человек боится, что он впадет в грех, если он не женится. Но мы скажем, даже если он не боится греха, что он, греха зина, греха прелюбодеяния, все равно нужно жениться, если у него есть для этого возможность. То есть вне зависимости от того, боишься ты греха, что ты впадешь в зина, да, или не боишься, если ты здоровый мужчина, если у тебя есть средства для женитьбы, то ты должен жениться. Потому что никях – это важное поклонение, и польза большая от никяха. И польза от никяха, она касается не только тебя, она касается, эта польза, и других. То есть она не замыкается, польза от никяха, на тебе. Это то, что называется масалих мутаддия, то есть польза, которая распространяется на других, на все общество. Это из деяний, приближающих к Аллаху Субхана ва Тааля. Кроме того, что мы скажем, если человек женится, то тем самым он проявляет что? Несогласие, отличие свое от неверующих, в частности, от таких групп, как там Насара, да, как христиане, в которых распространено такое явление, как монашество. В исламе нет монашества. То есть, по крайней мере, когда ты женишься, тем самым ты тем, что будешь отличаться от вот этих вот монахов. Потому что в исламе нет монашества. Монашеством рахбани, то ли ислам, монашеством ислама является что? Джихад на пути Аллаха Субхана ва Тааля. А рахбания, монашество, как это присутствует у христиан или у каких-то других религиозных групп, такого в исламе нет. И это противоречит вообще естеству, природе человека, фитре человека, это противоречит. Если человек отказывается от женитьбы, дает обет безбрачия, помимо того, что у него есть на нем грех за это, еще он и идет вразрез, противоречит фитре, естеству, в котором Аллах создал людей. Поэтому вот эти монастыри мы можем слышать о том, что сколько там происходит разных грехов, сколько бед. Почему? Потому что эти люди, они идут наперекор той фитре, тому естеству, в котором Аллах создал людей. Идут наперекор природе. Поэтому происходит по причине этого много несчастий. Поэтому даже есть такая книга «Фадайх уль-Канайс» – «Позор, который происходит вот в этих вот монастырях». Почему? Потому что эта вещь, это монашество, это безбрачие, это никак не согласуется с фитрой, с естественной природой человека. И поэтому недопустимо. Ты можешь обойтись без еды? Можешь обойтись без питья? Нет, не можешь. Почему? Потому что это естественные потребности человека. Вот так же и женитьба на самом деле. Человек не может обойтись без этого. То есть, если это нормальный человек, то тогда обязательно, конечно, он должен стремиться к женитьбе. И, как мы сказали, польза здесь не замыкается только на тебе, польза, она распространяется и на других. Во-первых, ты сам получаешь пользу от этого, так? От женитьбы. Получаешь пользу? Получаешь. Со многих сторон, верно? Девушка, на которой ты женился, она получает пользу? Да, она получает пользу. С какой точки зрения? С точки зрения целомудрия. Это ей позволяет сохранить свое целомудрие, свою чистоту. Еще с какой точки зрения для нее это польза? Нафака, содержание. Муж будет содержать ее. Хамдулилля. Для вас обоих это что, потомство, тоже польза. Ты получаешь пользу с точки зрения потомства, но И общество тоже получает пользу с точки зрения того, что ты рождаешь потомство. Потому что общество нуждается в том, чтобы появлялись новые члены этого общества, и количество их увеличивалось, чтобы были дети. Ислам, от того, что рождается много детей, исламская умма, мусульманская умма получает пользу. Тем самым усиливается ислам. Усиливается джушер исламия, воинство ислама увеличивается, если рождаются дети. Поэтому, когда человек говорит, мне одного, двух, там, трех достаточно, все, мне жена не хочет рожать, это не только тебя касается. Это тут не то, что твое решение, хочу, не хочу. Это вопрос ислама, силы этой уммы. И нужно объяснять это женщинам, и мужчины должны это понимать. Потому что это укрепляет ислам, это укрепляет мусульман. И кроме того, в вечном мире это будет причиной чего? Того, что пророк, алейхиссалату вассалям, будет гордиться перед другими пророками, перед другими общинами в судный день, будет гордиться многочисленностью этой уммы. Поэтому он сказал, женитесь на плодовитых женщинах. Я хочу гордиться вашей многочисленностью перед другими общинами в судный день. Это все польза для ислама в целом, для мусульман. Поэтому человек не должен смотреть на этот вопрос узко. Нужно смотреть далеко. Польза от никяха касается не только тебя. Ты не можешь сказать, все, я не хочу. Тут не вопрос, хочешь ты или не хочешь. Если ты хочешь жениться, альхамдулилля, хаир, барака, благодать в этом и добро в этом. Но если ты не хочешь, все равно женись. Все равно женись. Почему? Потому что это польза для всего мусульманского общества. Не смотри только на это с точки зрения своего хотения, своего желания, но смотри на это широко. С точки зрения пользы для ислама, мусульман, что ты тем самым помогаешь этой религии, укрепляешь ее. А потом, когда человек говорит, тут новый говорит, если у человека есть желание, что если желание, там ему есть средства, тогда желательно для него жениться. Мы говорим, во-первых, обязательно, во-вторых, человек, который говорит, ну, у меня желания особо нет, я и так нормально живу, ничего, как-то особо там об этом не думаю, там спортом занимаюсь, еще чего-то, и живу в свое удовольствие, да, говорит человек. Как мы сказали, во-первых, это не вопрос, хочешь ты или не хочешь, это приказ Аллаха и его посланника. А потом, когда человек говорит, у меня особо такого желания нет, я там за грех не боюсь, Аллаху алям, может быть, малейшее какое-то искушение, фитнес, с которым ты столкнешься, и попадешь в фитнес, и попадешь в грех большой, сразу. Поэтому нужно вообще перекрыть эту дверь, перекрыть все пути для греха. А самый мощный способ, самый для этого, это что? Это женитьба. Так, никах, это сказано, ахсан иль-фарч, это позволяет проявлять большую целомудрие, то есть это помогает рабу проявлять целомудрие. Это перекрытие путей для порчи, для распространения фитны, и много-много пользы, великой пользы, великого блага для человека, для индивидуума и для общества, для уммы в целом. И помимо ихсан, то есть что общество бывает более целомудренным, и человек является более целомудренным, есть польза еще более великая. Какая? Это увеличение числа, это потомство. Это потомство, это демография, это потомство, это самое главное богатство уммы на самом деле. Поэтому так стремятся привлечь в свои страны людей, иммигрантов, хоть там и говорят, надоели нам иммигранты и так далее, но на самом деле без иммигрантов этих не могут. Почему? Потому что население заканчивается, да, уменьшается, остаются одни старики, некому работать, поэтому нужен демографический ресурс. Это из самых главных, на самом деле, ресурсов важных. Поэтому ихсан, то есть целомудрие через никах для уммы, устранения там фитны, устранения искушений греха, это важно, но самая важная польза от никаха – это потомство. Это потомство, это сохранение поколений. И вот это, если ты женишься, рожаешь детей, чтобы было больше мусульман, поклоняющихся Аллаху Субхану Тааля, единобожников, это из самых великих видов приближения к Аллаху Субхану Тааля. Если бы только женщины знали, какая в этом для них награда от Аллаха Субхану Тааля, тогда они бы не поддавались влиянию разных развратных и распутных людей, которые внушают им, что ты не кролик, ты там не это, чего ты там рожаешь, много детей. Они бы не слушали весь этот бред, который несут враги, на самом деле, враги ислама. Конечно, некоторые уляма говорят, никях, он может быть зависим, так же, как вот пять хукмов есть в исламе, ваджиб, обязательное, мустахаб, желательное, мубах, дозволенное, макрух, нежелательное, харам, запрещенное. Вот так же и никях, говорят они, он, его хукм может быть в соответствии со всеми вот этими пятью, да, вещами, может быть, и ваджибом, может быть, макругом, может быть, так. Но мы скажем, как бы, чтобы не говорили по этому поводу. Но основой в никяхе является что? Побуждение к этому и при наличии у человека возможности, даже обязательность этого. А уже если, конечно, человек там больной, у него нет возможности, это уже другой разговор. Или какие-то препятствия у него есть для никяха, это другой разговор. Но основой в мужчинах является, что все-таки что нужно жениться. Фанкиху матаба лакум миннан нисаа. Женитесь на тех женщин, которые нравятся вам. Масна ва суляса ва руба. На двух, на трех и на четырех. Фаин хифтум. А если уж боитесь, алла та'дилю, что не сможете быть справедливыми. Фавахида. Тогда одна, говорит Аллах Субхана ва Тааля. Ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, он говорит, никах, это слово, применяется к акду, то есть к брачному договору. И именно это подразумевается в Коране и в Сунне, если упоминается слово никах, то есть брачный договор, акду никах. Но иногда может подразумеваться львата, то есть половая близость, но это если есть карина, то есть если есть некое косвенное обстоятельство, которое в контексте указывает на такое понимание. Что же касается слов некоторых ученых, что это такое слово, которое одинаково указывает, заключая в себе оба смысла, и акт, и брачный договор, и вата, и совокупление, когда упоминается в исламских текстах, то это мнение слабое. Что касается слов Аллаха Субхана ва Тааля, поэтому «Валя танкиху ма накаха абаакум минан ниса» и не вступайте в никах с теми, с кем вступили в никах ваши отцы из женщин. Не вступайте в никах с теми из женщин, с кем вступили в никах ваши отцы, то подразумевается, что, что является основой. Все-таки подразумевается акт, подразумевается брачный договор, а не имеется в виду совокупление. Даже в этом аяте, говорит шейх Усаймин. Значит, как понимать этот аят? Не жените их на тех женщинах, на которых были женаты ваши отцы. Поэтому, говорит шейх Усаймин, если какой-то человек совершил прелюбодеяние с некой женщиной, то ее мать, ее дочь не становятся для него запретными. Почему? Потому что это не никях. Потому что это, с точки зрения шариата, не является никяхом. Если с точки зрения языка является, то с точки зрения шариата не является. Если же есть карина, то есть некое косвенное обстоятельство в контексте, да, которое указывает на то, что под никахом подразумевается совокупление львата, то тогда, да, тогда понимаем в этом значении в соответствии с тем, как указывает вот это вот косвенное обстоятельство карина. Как, например, Аллах Субхана ва Тааля говорит, вот это пример, когда никах слово, под ним подразумевается что? Вата, совокупление. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Фаин таллакаха, фаля тахиллю лаху мин баду хатта танкиха зауджан гайра». А если он даст ей развод, то есть в третий раз, говорит Аллах Субхана ва Тааля, то не дозволена она для него, то есть нельзя на ней жениться, не дозволена она для него, пока хатта танкиха, пока она не вступит в никах зауджан гайра с другим мужем. Вот здесь вот, пока не вступит никах, подразумевается, что совокупление. То есть, пока он не вступит, этот новый муж, с ней в совокупление, в никахе, то есть в брачном договоре, да, она же выйдет замуж. И только потом, если он ей даст ей развод, тогда она может снова выйти замуж за своего прежнего мужа. Вот здесь под никах подразумевается совокупление. Почему? Потому что сказано, пока она не вступит в никах с мужем другим. С другим мужем. То есть уже упоминается, что речь идет о ком? О муже. Уже есть муж у нее. Когда уже есть муж, какое-то другое значение слова никах может быть, кроме как совокупления, интимная близость? Нет. Правильно? Потому что уже есть что? Замужество уже есть завджия. Правильно? Если есть завджия, то уже не может после этого быть ничего, кроме никяха, то есть совокупления. Только так можно понимать в данном случае. Дальше Аллах Субхана ва Тааля говорит, если посмотреть вот это аят суры Нур, «Аззани ля янкиху илля зания, а у мушрика прелюбодей, он вступает в никах только с прелюбодейкой или язычницей». А прелюбодейка вступает в никах с ней только прелюбодей или язычник, многобожник. Что здесь подразумевается? Карина, то есть косвенное обстоятельство, указывающее на то, что под никахом подразумевается совокупление, здесь нет. Поэтому мы говорим в своей основе. Это что? А, значит, подразумевается брачный договор. То есть не имеется в виду здесь, что с прелюбодеем, что прелюбодей может вступить в полублизость только с прелюбодейкой или язычницей. Хорошо, а имеется в виду, не может что жениться, кроме как на прелюбодейке. Вот о чем идет здесь речь. Почему? Потому что никях в шариате, он подразумевается под ним, под этим словом, акт, брачный договор, а не совокупление, если только нет косвенного обстоятельства, указывающего на такое понимание. Дальше, чем самим касается хукма, касается хукма никяха, то есть суждения ислама, положения никяха в исламе, он говорит, не всякого сомнения, это сунна. Сунна не имеется в виду желательно, имеется в виду сунна что? То есть сунна пророка, саллаху салям, то есть путь пророка, алейхиссалату вассалям, потому что это, говорит он, вообще из пути, из сунны посланников. Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Валякад арсальна русуля мин каблик, ва джаальна лаум азваджа, ва зуррия, мы послали до тебя, о Мухаммад, посланников, и устраивали для них жен и потомство». То есть это вообще что? Сунна всех посланников в основе своей жениться. Пророк алейхиссалату вассалям, он сказал, «Ва тазавваджу ниса, я женюсь на женщинах, кто отвращается от моей сунны, тот не от меня». И приказал пророку алейхиссалату вассалям жениться, как вот в этом хадисе, который мы с вами разбираем. Дальше, шейх ибн Усаймин говорит, есть разногласия среди улема, по какому поводу является ли ваджибом женитьба или не является ваджибом. Есть мнение, что это ваджиб, что это обязательно вообще для каждого, имеющего для этого возможность молодого человека. Потому что пророк алейхиссалату вассалям говорит, «Я машар ашшабаб, о молодежь, ма истата минкум аль-баа фалитазавваж». Кто из вас в состоянии жениться, пусть женится. И шейх ибн Усаймин говорит, и это и есть правильное мнение. Какое мнение правильное? Что это обязательно. Почему? Потому что это приказал пророк, алейхиссалату вассалям, и потому что он высказал порицание тем, которые не захотели жениться. Тому человеку, который сказал, я не буду жениться. Пророк высказал свое порицание. А если человек еще боится за себя, что он совершил прелюбодеяние, то здесь вообще нет никаких сомнений, говорит шейх ибн Усаймин, что это обязательно. Например, находится человек в какой-то стране с распущенными нравами, так что человеку очень легко сбиться и совершить прелюбодеяние. Вот здесь вот вообще мы говорим, что вне всяких сомнений является обязательным для него жениться, чтобы защититься от того, чего он опасается. Дальше, если какой-то человек, у него нет желания жениться особо, что лучше для него? Желания особо нет у него? Шейх ибн Усаймин говорит, желания, если нет, вот такой вопрос. Желания нет. Что лучше, чем жениться? Может быть, ему лучше посвятить себя поклонению, посвятить себя талиб-уль-ильм. Шейх ибн Усаймин говорит, самое лучшее жениться. Самое лучшее жениться, потому что это из поклонения. Потом, что тебе мешает совместить эти две вещи? И потом, как правило, когда человек женат, ему легче учиться бывает, получать знания, чем когда он не женат, и его отвлекают разные посторонние мысли. Если, конечно, жена у него праведная, она ценит знания, любит знания шариатское, она помогает своему мужу, является для него соратницей, да, заботится о нем, чтобы у него была возможность получать религиозные знания, а не как некоторые женщины, которые ревнуют своего мужа к знанию. И злятся, когда муж там читает что-то или ходит на религиозные уроки. И это большая с их стороны ошибка. Аллах почтил ее тем, что она жена Тальбурейн, наследников пророков. Аллах позволил ей быть женой наследника пророка. Что тебе еще надо? Вопрос. А что касается женщины, обязана ли женщина, если к ней сватается какой-то человек, нравственностью, религиозностью которого она довольна, обязана ли она выйти замуж. Шейлю Самин говорит, если боится за себя, то она обязана, но положение женщины не как положение мужчины. Потому что мужчина, в его руках этот вопрос женитьбы, правильно, а женщина, она подопечная кого-то. Поэтому для женщины этот вопрос несколько отличается. Дальше Шейх Аль-Усеймин говорит о полезных сторонах никаха и говорит, что очень много полезных сторон, и некоторые из них упомянуты в этом хадисе. А потом знай, говорит Шейх Аль-Усеймин, что чем больше нужда человека в чем-то, в какой-то вещи, если это из дозволенных Аллахом Субхану ва Тааля вещей, тем больше необходимость это сделать. И если есть какая-то нужда у тебя сильная в какой-то вещи, из тех вещей, которые дозволены Аллахом, делай это. Да, если у человека какая-то большая нужда в чем-то есть, из вещей, дозволенных Аллахом, то он должен делать это, говорит Шейх Аль-Усеймин. Потому что в этом есть отдача права душе. Потому что у души есть, что у нафса есть право над человеком, и нужно дать душе ее право, ее вот эту вот долю. Поэтому каждая дозволенная вещь, если душа испытывает необходимость в этом из дозволенных вещей, то делай это и не медли, потому что если ты будешь отказываться от этого и медлить с этим, то тогда ты зажмешь в тиски свою душу и зажмешь ее в тех вещах, где Аллах Субхану ва Тааля дал тебе простор. И у твоего нафса, у твоей души есть на тебя право. А если человек еще в вещах, которые дозволил Аллах, себя ограничивает с намерением, что это поклонение Аллаху, то это будет беда. То это будет нововведение. Еще раз, в вещах дозволенных, если человек себя начинает ограничивать, считая, что это поклонение, например, отказывается от женитьбы, от женщин, отказывается, считая, что это поклонение, то это будет вообще что беда. Такой человек мубтади, то есть такой человек будет еретиком, будет последовательным нововведением. Ну а если человек некоторые желания, пусть даже дозволенные своего нафса, иногда сдерживать, чтобы обуздать свою душу, чтобы приучить ее вот к некой воздержанности, к некой неприхотливости, то это как? Шейх Аль-Усеймин говорит, вот здесь нужно уже смотреть. Что в его случае, что лучше, что предпочтительнее нужно смотреть. Но так в своей основе, если есть какая-то вещь, которая нужна, необходима для человека, и она из дозволенных вещей, и душа жаждет, желает этого, дается это душе, потому что это ее право. Хорошо, удерживать от этого душу, еще считать, что это поклонение, это неправильно, и будет это беда. Конечно, речь не идет здесь, чтобы никто теперь не взял эти слова как некую отговорку для себя, что моя душа хочет того, и этого, и третьего, и десятого, и начинает человек гоняться за роскошью, и за разными удовольствиями, и потакает своему нафсу во всем, и не тратит на пути Аллаха Субхану ва Тааля, потому что ему хочется каких-то развлечений, каких-то трат, постоянных каких-то разъездов, поездок там, по курортам, тратит там, бешеные деньги на какие-то гостиницы, там, пятизвездочные отели, развлечения, под предлогом, что моя душа этого хочет. Нет, мы говорим сейчас о вещах, которые что важны для человека, нужны естественные, важные потребности человека. Речь не идет сейчас, и потом мы сказали, очень важный критерий здесь какой? В рамках дозволенного Аллахом. А если человек вот так вот излишествует, чрезмерствует, расточительствует, это уже противоречит религии Аллаха Субхана ва Тааля. Итак, мы сейчас не говорим о какой-то роскоши, стремлении к роскоши. Мы говорим о вещах каких важных, необходимых для человека. Дальше, что касается хадиса, сказано, я шел вместе с Абдулла, то есть с Абдулла Масудом в Мине. Кто эти слова говорит, я шел вместе с Абдулла? Говорит Алькама. Алькама бну Кейс. И говорит, и повстречался ему Усман, то есть Усман бну Аффан, который в то время был халифом. И он остановился, чтобы поговорить с ним, то есть с Абдулла Масудом, и сказал Усман, о Абдурахман, то есть назвал его как Пакуни. Обратился к нему с по кунье. Шейх Аль-Усеймин говорит, обращение по кунье к человеку, это указывает на уважительность. То есть проявление уважительности и почтительности обращаться к человеку по кунье. А если обращаешься по кличке, там, по прозвищу какому-то, то это наоборот проявление неуважения в своей основе. Не женить ли нам тебя на девушке, сказано, джария. Джария имеется в виду здесь под джария, молодая женщина, молодая девушка, «Ля'алля тузаккиру каба'ада ма мада мин заманик». Возможно, напомнит тебе в какой-то степени о том былом, что у тебя было. То есть, что имеется в виду, Шейх Мусаймин говорит, то есть, напомнит тебе о былой активности, что у тебя была какая-то бодрость и так далее. То есть, не вообще тебя вернет и сделает тебя таким, какой ты был раньше. Да? Но в некоторой степени вернет тебе твою бодрость. Потому что если человек женится на молодой женщине, даже если у него, говорит Шейх Мусаймин, нет особого желания, большого желания к женщинам, все равно это, если женщина, жена молодая, это увеличит в нем желание. Абдулла ибн Масуд ответил, если ты говоришь вот это мне, то есть предлагаешь мне это, то я тебе скажу, что я слушал послание к Аллаху саллаллаху алейхи ва саллям, и потом рассказал хадис, я машар шабаб, о молодежь, я машар, о машар молодежи буквально. Что такое машар? Машар, то есть джамаа, группа, машар. Как правило, машар, когда используют, имеется в виду группа, которой присущи какое-то качество. Машар шабаб, то есть группа, которой присущи какое общее качество? Что они молодые, да? Я ма'шара туляб аль-илм. О, ма'шар искатели знаний. Группа, которой присуще общее качество, что они туляб аль-илм. Я ма'шар. О, группа. О, молодежь. Молодежь имеется в виду молодые люди, которым до 30 лет, говорит Шейх Мусаймин. То есть разные есть определения среди уляма. Молодежь. Молодежь это сколько? До какого возраста человек? Шаб. Молодой человек считается. Шейх Мусаймин, имам Новый тоже, да, говорят, что 30, до 30. Шейх Мусаймин говорит, а почему он сказал эти слова? То есть Ибн Масуд, почему ответил хадисом на предложение Усмана ибн Аффана? Возможно, чтобы таким образом извиниться и выразить свой отказ. Почему? Потому что он, ему виделось, что это будет некой грубостью, некой черствостью сказать, нет, я не хочу. Нет у меня желания, я не хочу. Поэтому он отказал, но отказал вот так, мудро, упомянув хадис пророка алейхиссалату вассалям, и тем самым намекнув на что? Что я уже человек старый, что у меня уже нет просто сил на женщин. Итак, пророк алейхиссалату вассалям говорит, я машар шабаб, о молодежь, манаистатамин куаль баата фалитазавадж, у кого есть возможность для баа, пусть женится. Истата'а. Истата'а, то есть возможность. Истата'а это глагол иметь возможность, мочь. Потому что что-то входит в твой тавар. Тавар, то есть возможность. Поэтому истата'а отсюда. Слово истата'а. Так, кто имеет возможность на что? На альба'а. Что такое ба'а? Ба'а средство для никяха. В виде магра, в виде содержания, жены, семьи. Обеспечение жильем и так далее. Затем пророк алейхиссалату вассалям сообщил что-то из мудрых смыслов никяха. Почему нужно жениться? Фаинна гадду лиль басар, потому что это способствует больше опущению взора. Вахсану лиль фарти, большему целомудрию, сохранению, большему сохранению в целомудрии органов. То есть, если человек женится, то он тогда может удерживать свой взор от того, чтобы смотреть на посторонних женщин и сохранять целомудрие свой половой орган. Пророк алейхиссалату вассалям упомянул вот эти вот две полезных вещи, две полезных стороны никяха. Почему именно две вот эти вещи он упомянул? Потому что вот эти две полезные вещи, они проявляются наиболее быстро, говорит Шейх Мусаймин. То есть, есть, конечно, другие полезные стороны никяха, но быстрее всего проявляются вот эти две вещи. Молодой человек, у которого страсть, как только он женится, как только он имеет близость, вступает в близость со своей женой, все, сразу это способствует что тому, что ему легче опускать свой взор и способствует сохранению в целомудрии его органов. А так, конечно, у брака много есть полезных сторон, говорит Шейх Мусаймин, в частности, то, что увеличивается число уммы мусульманской, еще что? То, что человек тратит на свою семью нафака и получает за это награду от Аллаха Субхану ва Тааля и другие полезные стороны. Но пророк алейхиссалату вассалям упомянул здесь вот эти вот вещи. Почему? Потому что они в большей степени связаны с молодежью. И потому что вот эта польза, она проявляется наиболее быстро. Имеет больше отношение к молодежи вот эти две вещи, и потому что проявляются наиболее скоро. Дальше. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ А кто не имеет такой возможности, то есть не имеет средств для никяха, فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ То он должен поститься. Пусть соблюдает суям, соблюдает оразу, Ураза, что такое суям? Какого определения? Таабуд лилля. Мы начинаем с чего определения суям? Таабуд лилля. Это поклонение Аллаху. Очень важно. Что если человек просто не ест, не пьет ничего с утра до ночи, а потом в конце говорит, ой, сегодня я, оказывается, суям у меня был, пост, ураза, скажем, нет. Потому что ты просто так ничего не ел. Важно, чтобы это было ради Аллаха. Таабуд лилля. Поклонение Аллаху. Каким образом? Биль имсак. Путем воздержания. От чего? Аниль муфсират. От вещей, которые нарушают пост. Мин тулю аль-фаджр. От восхода утренней зари или гурубы шамс до заката солнца. Почему пророк алейхиссалям рекомендует суям? Рекомендует пост для молодого человека, у которого страсти, он не может жениться. Почему? Ну, во-первых, потому что если пост, если ураза настоящая, то тогда она отражается на поведении человека. Он удерживает себя от греха, удерживает свой язык от гиба, от злословия, удерживает свои органы от греховных действий. И поэтому настоящий пост, он становится преградой для совершения харама. Почему? Потому что настоящий пост, он ведет к тому, что человек устремляется к Аллаху Субхану ва Тааля. Если человек устремляется к Аллаху Субхану ва Тааля по-настоящему, то это избавляет его от всего, защищает его. Если человек занят поминанием Аллаха Субхану ва Тааля, это избавляет его от всего остального. И поэтому пророк алейхиссалату вассалам, когда запретил людям такую вещь, как висаль. Что такое висаль? Мы с вами проходили, когда проходили суям, помните пост? Висаль – это когда человек постится несколько дней подряд, не разговляясь. Это висать. Пророк совсем запретил людям это. И сказал, что им я не как вы. Мое положение не как ваше, потому что меня кормят и поят. Что имеется в виду? Не имеется в виду, что пророк алейхиссалату вассалам приходит там ангел или кто-то его кормит. Да нет, имеется в виду, говорит Шейх Амин, это его толкование этого хадиса, что пророк алейхиссалату вассалам, настолько его сердце поглощено поминанием Аллаха Субхану ва Тааля, привязано к поминанию Аллаха, что для него легко, поэтому вот так вот не есть, не пить и поститься несколько дней, в отличие от других людей. Есть и другие разъяснения этого хадиса, мы с вами проходили это. То есть, вот это первый аспект, почему рекомендовал пост пророк алейхиссалям. Потому что пост ведет человека к богобоязненности и тем, что он занят поминанием Аллаха, устремлен к Аллаху и удерживает его. Это от греха, это первое. А вторая причина – это физическая причина. Если человек ничего не ест, не пьет, то это ослабляет его, верно? И уже шайтан не может возбуждать в нем так страсти, потому что он ослаблен, это человек физически. Пост, он как бы иссушивает человека, и иссушивает его, иссушает его страсти. Шайтан уже не может двигаться так по сосудам человека и воспалять в нем, возбуждать в нем страсти. То есть, таким образом, когда человек постится, во-первых, он совершает вот это поклонение великое, которое Аллах выделил, сказав, что это особое поклонение для него. Аллах сказал, пост особое положение занимает, пост для меня, сказал он. Пост, он способствует тому, что человек воздерживается от харама, потому что пост как щит, да, и уменьшает страсть человека. Уменьшает страсть человека. То он должен поститься фаина уля увиджа, ибо он пост для него, то есть для этого человека будет как кастрация, будет кастрацией. Или лагу имеется в виду для нее, то есть для страсти, как кастрация, потому что уменьшает эту страсть или пресекает эту страсть. Если человек не может поститься, тогда что делать ему? Следующее средство какое? Не может поститься человек. Бывает, что не может? Бывает, что не может поститься. В таком случае следующее средство, мы с вами упоминали, Шейх Амин говорит о нем здесь, истирфаф. То есть тогда человек должен проявлять, что воздержанность, богобоязнь, насколько он может, как сказал Аллах Субхану ва Тааля, «Валистафиху ля ля никаха». Пусть проявляет целомудрие, целомудренное воздержание те, которые не имеют возможности для никаха, для женитьбы. «Хатта югнеем Аллаху мин фадли», пока Аллах не обогатит их от своих щедрот. Хорошо, такой вопрос. А может ли молодой человек использовать какие-то средства медицинские, какие-то снадобья медицинские для того, чтобы погасить свою похоть, свое физическое вот это желание или нет? Шейх Усамин говорит, здесь нет. Почему? Нет, потому что это вредит человеку. Конечно, если допустить такую ситуацию, что у человека нет выбора, либо он совершит прелюбодеяния, либо воспользуется каким-то средством, которое погасит его страсть, то тогда вот тут он будет вынужден уже, конечно, использовать это средство. Потому что зло прелюбодеяния, вред прелюбодеяния, он более великий. Ну, а так вообще нет, говорит Шерим Самин, нет, не следует употреблять эти снадобья, эти средства, подавляющую страсть. Почему? Потому что это вредит, особенно если человек употребляет их регулярно, постоянно. Хорошо, а наоборот, чтобы увеличить страсть, кто-то нуждается в погашении, а кто-то нуждается, наоборот, что в усилении шахва, половой страсти. Можно или нет использовать какие-то средства медицинские? Шейн Усамин говорит, а что сказать по поводу того, когда человек не имеет аппетита или слабый аппетит, и он использует какие-то средства, чтобы усилить аппетит? Можно или нет? Можно. Вот так и это, говорит Шейн Усамин. Можно. Но если кто-то скажет, а если это вредит? Шейн Усамин говорит, ну если вредит, тогда у нас есть общее шариатское правило. Всякая вещь, которая там дозволена, но если она содержит в себе какой-то вред, то она становится, что таким образом, запрещенной, если есть вред. Итак, и дальше Шейн Усамин говорит, может быть, две ситуации. Когда у человека слабая страсть, слабое желание, он хочет увеличить, мы говорим, что если нет вреда, то нет проблем это сделать. А если болезнь, у человека вообще страсть нет, он болеет, то тогда тут уже это будет просто из разряда лечения, говорит Шейн Усамин. Лечение, в котором он нуждается. Лечение – это благо. И потом, говорит Шейн Усамин, вот так взять и запретить людям такие средства, которые усиливают страсть, когда человек нуждается в этом. Особенно, например, когда у него слабая страсть, а жена молодая и нуждается в этом. Тут под большим вопросом сказать такому человеку нельзя, говорит Шейн Усамин. Дальше следующая версия этого хадиса икра.
عن علقمة قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان بن عفان فقال هلم يا عبد يا أبا عبد الرحمن قال فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة قال فجئت فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية الذكرى لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد
Так говорит имам Муслим, хадасана Усман бин Мухаммад аль-Куфи, Усман бин Мухаммад аль-Куфи, который сказал хадасана Джарир, Джарир бин Абдул-Хамид, Абдаббин Рази, аль-Куфи, ани ламаш, ата ламаш, ани Ибрахим, ата Ибрахим, ан-Нахай, ан-Алькама, ат-Алькама, ан-Кайскал, который сказал, инни ля амши ма Абдилля бни Масуд бимина. Я шел с Абдулла бни Масудом в Мине, и зляк я Усман бин Аффан. Как вдруг посвечался, шел им, оказался ему навстречу Усман бин Аффан. Факал и сказал, Алюма я Аба Абдур-Рахман. И сказал, идем Аба Абдур-Рахман. Каль фастахляху. И говорит Алькама, и он уединился с ним. Фастахляху, то есть уединился с ним, или попросил Алькаму, чтобы он отошел. Просил Алькаму, чтобы он позволил уединиться с Абдулла бин Масудом. Почему? Потому что тема будет такая, несколько что, интимного плана, да? Несколько секретная, поэтому. Фаламма раа Абдулла лейсет лау хаджа, каля ли тааль я Алькама. А когда Абдулла увидел, что у него нет нужды, то есть нет нужды в том, о чем говорит ему Усман, то Алькама говорит, он сказал, подойди, Алькама, подойди сюда. То есть никакого секрета нет, потому что у меня нет никакого что желания или возможности для того, что мне предлагает Усман. Каль фаджиту Алькама говорит, я подошел, факаля ля Усман, сказал, а Усман ему сказал, аля нузавуджика я Аба Абдур-Рахман джария тамбикра, не женит ли нам тебя, у Абдур-Рахман, на девушке, девственнице, молодой девушке, девственнице. Может быть, тебе вернется вот это твое состояние душевное, привычное для тебя, которое было раньше у тебя. Факаль Абдулла, но Абдулла сказал, сказал ему в ответ, ну, если ты это говоришь, фазакарабисли хадис Абу Муави, а потом упомянул передатчик хадис, подобный хадис Абу Муави. То есть дальше, также в этой версии хадиса, Возможно, таким образом, эта версия на что указывает нам? Вот, смотрите, каждая версия, она дает как дополнительную информацию. Что Абдулла ибн Масуд сказал этот хадис, почему еще? Чтобы обратить внимание Алькамы. Потому что Алькама, он был еще что? Молодой человек. Он сказал этот хадис, чтобы услышал Алькама, чтобы побудить Алькаму к женитьбе. Потому что это делал, побуждал к женитьбе кто? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И мы тоже следуем сунне пророка, алейхиссалату вассалям, и его сподвижников. И побуждаем к женитьбе. Некоторые говорят, почему так там часто говорят об этом, побуждают часто к этому. Да? Или говорят, почему сам побуждает там, а сам не женится на второй или на третий, или еще что-то. Пророк сам побуждал, мы побуждаем, баракаллаху фикум. Потому что в этом благо. И если даже не можем что-то, или не делаем что-то, или не можем помочь там маграми и дать там деньги на женитьбу кому-то, то, как говорил наш шейх, по крайней мере, мы побуждаем. По крайней мере, мы побуждаем и надеемся получить награду за это. Получить награду за это и принести исламу пользу таким образом. Хотя бы своими словами принести исламу пользу. Шейх Усамин, рахмаллаху та'аля, он говорит в Мине, это было в Мине. Тут вопрос теперь. Мина, это дни хаджа. Из запретов и храма что? Вступать в половую близость. Да? То, что предшествует половой близости, тоже запрещено в храме. Какие-то слова, которые человек говорит там жене, да, склоняющие к близости, это все запрещено. Что еще запрещено? Вступать в брак запрещено, то есть сам брачный договор, никях договор запрещено. И выдавать замуж кого-то запрещено, и свою подопечную, да, и что еще? Свататься тоже запрещено. Это в храме все запрещено. А здесь он предлагает Усман Абдулла ибн Масуду. На что это указывает? Когда это произошло? Значит, это произошло уже после выхода из храма, после тахаллюля. На тахаллюль, выход из храма, мы с вами проходили недавно в Китабу, хадж бывает двух видов, две ступени. Первый выход это какой? Первичный выход из храма, когда все становится дозволенным, кроме женщин. А потом второй уже, после тавафа лейфада, полный выход из храма, когда уже и женщины становятся дозволенными. Вот здесь, вот в Мине произошел этот разговор. Значит, это событие произошло, Шейх ибн Усаймин спрашивает нас с вами, после какого тахаллюля, после какого выхода из храма? После второго, так видится. Кто-то скажет, ну как, все, значит, уже успел сделать Абдулла ибн Масуд к тому времени. Шейх ибн Усаймин говорит, да, потому что в то время это было легче, чтобы человек мог и бросить джамарат, и зарезать там животное, и побриться, и сделать таваф и сай. Тогда это было легче. Поэтому видится, что этот разговор состоялся после второго тахалюля, то есть после полного выхода из храма, после которого разрешено уже и что? И хитба, то есть сватовство, и алякд, то есть заключение никяха, договора самого, и джима, и само совокупление уже дозволено. Ну а если это было все-таки после первого тахаллюля, после первичного выхода из храма, ну до второго, джима, совокупление до выхода окончательного из храма запрещено однозначно. Здесь разногласий нет. Потому что пророк алейхиссалату сказал, халля лакум куллю шей илля ниса. Вам все стало дозволенным, кроме женщин. Поэтому совокупление джима, оно до окончательного выхода из храма запрещено точно, и здесь нет никаких разногласий. А вот хитба, то есть сватовство, или ахду никях, заключение никяха, вот здесь есть разногласия среди улема. Есть улема, которые говорят, можно. После первого выхода из храма, первичного выхода из храма, можно свататься и заключать никях, нельзя только половую близость. Нельзя половую близость, только запрещено. А некоторые улема говорят, нет, и сватовство тоже нельзя, и брачный договор, никях тоже нельзя. Поэтому, конечно, лучше, говорит Шейх ибн Усаймин, воздержаться от этого до окончательного выхода из храма. Но бывают такие ситуации, когда это уже произошло, или когда прямо это неизбежно, вот, приходится это сделать. То тогда, говорит Шейх ибн Усаймин, не беда воспользоваться вот этим вот мнением. Каким мнением? О дозвольности после первичного выхода из храма, чего сватовства или никяха, только что запрещено, что совокупление. воспользоваться этим мнением. И это мнение отдал ему предпочтение шейх Ислама Таймии, рахималлаху та'аля. Он сказал после первого тахаллюля: все дозволено, ничего не является запрещенным, кроме аль-джима, кроме только самого совокупления. Что касается акду никах, то есть заключения никаха, то нет в этом проблемы. Как бы то ни было, шейх Ислам говорит, даже если человек придерживается там другого мнения, произошло это, то есть заключили никах, нет ничего проще, говорит шейх Ислам, просто еще раз заключить никах, еще раз заключить этот брачный договор, и все, всякие проблемы уйдут. Кто-то скажет, ну, а если в это время уже состоялась близость половая, да, потом до чтения никаха второго, повторного чтения никаха, и уже забеременела, там, и дети потом родились. Шейх Нусамин говорит, здесь же не от совокупления, не от зина это произошло, зачатие, правильно? Это произошло в никахе, который просто что, под неким сомнением в данном случае, это называется вату шуба, то есть это половая близость, которая произошла в результате что? Некого никаха, в котором есть сомнение, и в таком случае потомство, оно признается действительным, это не считается, что зина, и не считается потомством от зина, от прелюбодеяния. Что касается Науи, рахмаллаху та'аля, то он говорит здесь по поводу ма'шар, слова ма'шар, что это группа, которая имеет общее какое-то качество. Общее качество. Поэтому ма'шар аль-анбия у группа пророков, да, о пророке. Ма'шар аль-ниса у женщины. И так далее. Потом слово аль-ба'а, что такое в данном случае, говорит вообще в языке это может быть что? Это может быть совокупление вообще, но в данном случае подразумевается не совокупление, подразумевается что? Му-анун-никах, то есть средство для женитьбы. Следующая версия хадиса икрау. Дальше новый здесь из выводов, он говорит, смотрите, желательность человеку предложить своему товарищу, который нуждается в женитьбе, предложить ему жениться вот таким вот образом, если этот человек, он годится для того, чтобы его женить на ком-то, когда товарищ предлагает своему товарищу, это желательно, говорит он, это вывод из хадиса. Еще вот из хадиса это желательно жениться на молодой женщине, говорит он, потому что в этом есть польза, в этом есть польза. Во-первых, наслаждение такой женщины, это более сильное наслаждение, и запах от нее лучше, и она более там сладкая, и желание больше возникает в отношении такой женщины, и жить с ней лучше, общаться с ней и так далее. И разговор с ней, говорит он, приятнее, и внешность ее более приятная, и прикосновение к ней более приятное, более гладкая кожа у нее, и называет разные преимущества. И в конце он говорит, что легче приучить ее каким-то нравственным качествам, которые хочет видеть в ней муж. Легче ее приучить к этому. А также желательно, чтобы жена была бикр, то есть девственницей, мустахаб, что это мустахаб, в отличие от сейи, в отличие от той, которая была уже замужем. Следующая версия хадиса икрау.
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
Дальше говорит Имам Муслим, حدثنا أبو بكر بن شيبة رسلنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب также أبو كريب قال أن يبدأ مسكري حدثنا أبو معاوية رسلنا أبو معاوية عن الأعمش عمار بن عمير الكوفي التيمي عن عبد الرحمن بن يزيد هذا عبد الرحمن بن يزيد بن قيس он брат أسود بن يزيد. Он племянник Алькамы. Племянник кого? Алькамы, Абдурахман ибн Язид. Ан Абдилля, от Абдулла, Абдулла ибн Масуда, Каль, который сказал, Каль ля на Расулу Аллаху саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, я маша расшабаб, о молодежь, ман истата минкум аль-баб, это зовут. Кто из вас имеет средства для женитьбы, пусть женится. Фаинна агадуль басару ахсану аль-фарж, ибо это способствует большему отведению взора, и это способствует проявлению целомудрия. ومن لم يستطع عليه بالصوم, кто не в состоянии это сделать, то он должен поститься. Файну ля уйдя, ибо этот пост для него уйдя, то есть как кастрация. Дальше муслим говорит, хадасана Усману Наби Шейба, тарахлана Усману Наби Шейба, который сказал, хадасана Джарир, сказал Джарир, ани намаша тамаша, ану марат абни умира, тумар абни умира, ани абди рахман мне язид, от Абдурахман абни язида, قال, который сказал, дахальту ана ва амми алькама, вал асвад аля абди лябни масуд. Вошел я, и мой дядя по отцу Алькама, и Аль-Асвад. Аль-Асвад — это его брат. Он вошел. Кто он? Абдурахман Язид. Его брат Аль-Асвад вошел. И кто? Их дядя Аль-Кама. Вошли к кому? К Абдулабду Масуду. Каль, вана шабун еумайдин. И Абдурахман Язид говорит, а я в то время молодой человек. Фазакара хадисан. Руиту анну хаддаса бихи мин аджли. И Абдулла ибн Масуд упомянул хадис, который, как я думаю, он рассказал из-за меня. Это Абдурахман Язид говорит. Чуть-чуть еще. Если не срочно. Так. Рассказал Абдурахман Язид, говорит, хадис такой, Абдулла ибн Масуд, который, как я считаю, он рассказал из-за меня. قال он сказал, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, сказал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, и потом рассказал бимисли хадис Аби Муавия, рассказал хадис подобный хадис Аби Муавия, وزاد, но добавил там, قال, и он сказал, то есть Абдурахман ибн Язид, فلم ألبس حتى تزوجت, и я не замедлил жениться. Абдурахман ибн Язид говорит, я не замедлил жениться. Посмотрите, здесь указание на то, о чем мы с вами сказали. Предшественники, они побуждали людей жениться, побуждали своих учеников жениться. И даже некоторые шейхи платили за своих учеников махр, чтобы женились. И даже ученики некоторые женились по нескольку раз, и шейх платил махр, чтобы ученики женились. И это указывает на что? Указано на то, что этот вопрос женитьбы у них был облегченный вопрос. Не как сегодня, столько сложностей. И какое-то шикарное жилье найми, и обставь там какой-то мебелью шикарной, и чтобы столько было в месяц дохода, и чтобы свадьба была в каком-то там шикарном месте, салоне. Да, начинает какой-то салон известный. Все женщины непременно хотят, чтобы там в этом салоне прошла там свадьба, да. Какие-то там особые свадебные наряды, особые там подарки для всех. Все должны получить подарки, родственники жены. И много-много таких усложнений. Да? У предшественников это был простой вопрос, легкий вопрос. Шейх Аль-Усаймин, рахмаллаху та'аля, он говорит по поводу вот этой вот версии. Здесь довод на что? На то, что предшественники, они вот стремились быстро выполнить приказ пророка алейхиссалату вассалям. Потому что Абдурахман ибн Язид, он говорит, я не замедлил жениться. И вот так вот, шейх Усамин подчеркивает, смотрите, это очень важно, вот так вот следует человеку. Если до него дошел приказ Аллаха, или приказ посланника Аллаха, поспешить выполнить и подчиниться. Потому что если человек не сделает этого, то он в огромной опасности. Как сказал Аллах Субхана ва Тааля, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. И вот так мы переворачиваем их сердца и их взоры за то, что не уверовали они в первый раз. وَنَذَرُمْ فِي تُغْيَانِمْ يَعْمَهُونَ. И оставляем их скитаться в их беззаконии. Обратите внимание. Человек, если не выполняет приказ, который до него дошел, приказ Аллаха посланника, ставится преграда между ним и его сердцем. Переворачивается его сердце. Поэтому человек в большой опасности. Если человек не спешит, услышав приказ, сразу принять это, взять это как свое убеждение, подчиниться и выполнить, то он в опасности, пусть Аллах защитит нас с вами от этого. Поэтому как только доходит до тебя какой-то приказ, выполняй это и не медли, чтобы ты был из тех людей, которые спешат к благому и опережают других к высоким степеням И еще одна, да, версия. Здесь говорит, «Ва муслим хаддасани Абдулла ибн Саид аль-Ашадж», рассказал мне Абдулла ибн Саид аль-Ашадж, аль-Канди, который сказал хаддасана Вакия, рассказал нам Вакия, Вакия ибн Джаррах, который сказал хаддасана Рамаш, рассказал нам Рамаш, Абн Марат ибн Умейр, Тумар ибн Умейр, Ан Абди Рахман ибн Язид, Абду Рахман ибн Язида, Ан Абди Илля от Абдулла, то есть Абдулла ибн Масуда, Кар, который Кар, он сказал, то есть кто сказал, Абду Рахман ибн Язид, «Дахальна алей», мы вошли к нему, то есть к Абдулла ибн Масуду, «Вана ахдасу лькаум», и я был самым младшим из присутствующих, и мисли хадис, им рассказал потом хадис, подобный хадисам предыдущих передатчиков, «Валям язгур фалям альбас хатта тазавоч», но не упомянул в этой версии, я не замедлил жениться. Это что касается данного хадиса с его версиями сегодняшнего урока. Аллах аль-муаффик, ва салаллаху саляму алейкум, ва аля алейкум, ва 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 саляму ал